Не знаю, почему я чувствовал, что надо бы позвонить Шарлотте. Что-то меня тревожило. Наверное, дело было в том, что во время сеанса я убедил ее остаться в Вороньем замке дольше, чем у нее хватало смелости. Я бросил вызов ее гордости, заставил поднять глаза и в первый раз рассмотреть большую собаку, вертевшуюся возле отцовских ног. То, что она ушла с занятия, не сказав обычного «спасибо», обеспокоило меня. Я набрал номер ее мобильного и тут же передумал, однако прежде чем отключиться, дождался сигнала голосовой почты. После позднего обеда в Стальме Старый Гордон я вернулся в Каролинскую больницу. Дул прохладный ветер, но по улицам и фасадам домов струился свет весеннего солнца. Я избавился от беспокойства за Шарлотту, решив, что переживание оказалось слишком сильным, и ей понадобилось время, чтобы привести в порядок лицо и чувства. Кроны деревьев на северном кладбище ходили волнами под ветром и солнцем. Сегодня Беньямина заберет Кеннет. Он обещал прокатить его на полицейской машине по дороге из детского сада. Беньямин поспит у него. Мне надо было работать допоздна, а Симона собралась в театр с подругами. Я обещал той студентке-медичке, Майе Свартлинг, еще раз побеседовать с ней. Оказалось, что я с нетерпением и удовольствием жду этого разговора. Ведь в случае с Шарлоттой моя теория в принципе подтвердилась. Я вышел из приемной и пошел к своему кабинету. В больничном холле никого не было, за исключением нескольких пожилых женщин, ждавших, когда за ними приедет машина. Погода стояла прекрасная, пыль неслась в столбах света, слепило солнце. Хорошо бы сегодня вечером пробежаться, проверить, на какую скорость я способен. Когда я подошел к кабинету, у дверей уже ждала Майя Свартлинг. Ее полные, накрашенные красной помадой губы раздвинулись в широкой улыбке, а заколка в угольно-черных волосах сверкнула, когда она поклонилась и приветливо-шутливо спросила.
«Надеюсь, господин доктор не передумал насчет интервью номер два?»
«Конечно нет», — сказал я. Стоя перед ней и отпирая дверь, я ощутил какую-то щекочущую пустоту в теле. Когда она следом за мной входила в кабинет, наши глаза встретились, и я заметил в ее взгляде неожиданную серьезность. Внезапно я ощутил свое собственное тело, свои ноги, свой рот. Доставая папку с бумагой, ручкой и блокнотом, Майя покраснела.
«С тех пор, как мы виделись в последний раз, было что-нибудь новое?» — спросила она.
Я принес Майе чашку кофе с кухоньки, а потом начал рассказывать о сегодняшнем удачном сеансе. «Думаю, мы нашли обидчика Шарлотты», — сказал я. «Того, кто довел ее до такого страшного состояния, что она снова и снова пытается покончить с собой».
«И кто это?»
«Собака», — серьезно сказал я. Майя не засмеялась. Она хорошо подготовилась и знала один из моих тезисов, самый смелый и очевидный, пришедший из древних сказок. Человек в образе животного — один из старейших способов сообщить о том, что нельзя упоминать, что слишком страшно или притягательно. Для моих пациентов это был способ осмыслить то, чего они не могли осмыслить. Как тот, кто должен защищать и любить, вместо этого причиняет самое страшное из мыслимых зол. Мне было легко говорить с Майей, почти подозрительно легко. Она, не будучи специалистом, хорошо разбиралась в теме, задавала разумные вопросы и оказалась великолепным слушателем.
«А Марек Семиович? Как с ним?» — спросила она и покосилась на ручку.
«Вы уже знаете о его прошлом. Он приехал сюда как беженец в разгар войны в Боснии, а залечить ему помогли только физические раны».
«Так».
«Он интересен для моего исследования, хотя я все еще не понял до конца, что с ним произошло. Когда я погружаю его в глубокий гипноз, он всегда попадает в одну и ту же комнату, вспоминает одно и то же. Его заставляют мучить знакомых, мальчишек, с которыми он когда-то играл. А потом что-то происходит».
«Под гипнозом?»
«Да. Он отказывается идти дальше. Майя что-то записала, полистала блокнот и подняла глаза. Я решил не рассказывать о Лидии, как она соскользнула со стула под гипнозом. Вместо этого я начал излагать свои мысли о том, что свободная воля в гипнозе ограничена только неспособностью человека лгать самому себе. Время шло, стало вечереть. Коридор за дверью моего кабинета был тихим и пустынным. Майя сложила вещи в портфель, затянула шаль на шее и встала.
«Время пролетело незаметно», — извиняющимся тоном сказала она.
«Спасибо за беседу», — ответил я и протянул ей руку. Майя поколебалась, но потом спросила.
«А можно вечером пригласить вас на стаканчик?»
И я поразмыслил. Симона с подружками отправится в народную оперу на Тоску и вернется домой поздно. Бенимин спал у деда, а сам я собирался весь вечер работать. «Не исключено», — ответил я с ощущением, будто делаю что-то противозаконное.
«Я знаю одно местечко на Рослаксгатен», — сказала Майя. «Называется Петерсенбергер. Там очень просто, но ужасно приятно».
Я просто ответил «идет», взял куртку, погасил в кабинете свет, вышел и запер дверь. Мы прокатились на велосипедах мимо Хага Перкина, вдоль Брунсвикена и спустились к Нортуллу. Улицы были почти пустыми. Времени не больше половины восьмого. Весна дрожала в деревьях, в светлых голосах птиц. Мы поставили велосипеды напротив маленького парка у старой таверны Клайс по Хёрнет. Войдя в ресторан и встретив приветливый взгляд хозяйки, я заколебался. Следует ли мне быть здесь? Что отвечать, если Симона позвонит и спросит, чем я занимаюсь? Неприятное чувство нахлынуло и прошло. Майя — коллега, мы хотим продолжить наш разговор. Все равно Симона сегодня вечером нет дома. Наверное, сейчас она с подругами как раз пьет вино в народной опере. У Майи был мечтательный вид. Я не понимал, что она вообще делает здесь со мной. Ослепительно красивая, юная, открытая. Я как минимум лет на 15 старше ее и женат.
«Обожаю их куриный шашлык с кумином», — сказала она и пошла вперед к столу в дальней части зала.
Мы сели, и к нам тут же подошла женщина с кувшином воды. Майя подперла щеки руками, посмотрела на стакан и тихо сказала.
«Если нам надоест, можно поехать ко мне домой».
«Майя, вы что, кокетничаете со мной?» Она засмеялась, и ямочки на щеках стали глубже.
«Мой папа всегда говорил, что я такой родилась. Невыносимая, — говорил кокетка».
Я понял, что ничего не знаю о ней. О ней, явно глубоко изучившей все, что я делал. «Ваш отец тоже был врачом?» — спросил я. Она кивнула.
«Профессор Ян Эсвартлинг».
«Нейрохирург?» — впечатлился я.
«Или как там называется, когда кто-то копается в чужих мозгах?» — горько ответила Майя.
В первый раз улыбка исчезла с ее лица. Принесли заказанное. Ситуация все больше раздражала меня. Я пил слишком быстро и заказал еще вина. Меня словно нервировали, лишали уверенности в себе взгляды официантов, их явная убежденность в том, что мы парочка. Я опьянел, не глядя подписал счет, сгреб чек и промахнулся мимо корзины для бумаг в гардеробе. На улице, в теплом вечернем воздухе, я вознамерился ехать домой. Но Майя махнула на какую-то дверь и спросила, не хочу ли я подняться, посмотреть, как она живет, и выпить чашку чая.
«Майя», — сказал я, — «вы невыносимы. Ваш папа был совершенно прав».
Она фыркнула и взяла меня под руку. В лифте мы стояли очень близко друг к другу. Я не мог оторвать глаз от ее полных улыбающихся губ, жемчужно-белых зубов, высокого лба и блестящих черных волос. Она заметила это и осторожно погладила меня по щеке. Я наклонился, собираясь поцеловать ее, но тут лифт дернулся и остановился.